Здравствуйте. Это проект «Полка». В студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Полина Рыжова, Лев Оборин. Меня зовут Юрий Сапрыкин. «Полка» — это проект о самых значительных русских книгах. Вы можете увидеть то, что мы делаем в интернете на сайте polka.academy. Все начиналось с того, что мы устроили голосование среди множества литературных экспертов, какие же русские книги являются самыми важными и самыми значительными. И так получилось, к некоторому нашему удивлению, что в этом голосовании первое место занял роман Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Роман, который, наверное, не первым вспоминается при мысли о каких-то самых великих русских литературных произведениях, но в чем-то его место абсолютно закономерно. Это роман неожиданный, роман смелый для своего времени, и с чем сталкивается каждый читатель, роман, который как-то очень странно устроен. В нем перепутана хронология, в нем события происходят не по порядку. И давайте начнем с того, с чем же связана вот эта путаница.
Первое, что в этом романе привлекательно и интересно и для читателя, и для автора, в первую очередь, это не сюжет, это не история как таковая, не перипетии, а исключительно притягательный, странный и в чем-то новый герой.
Ну и дальше все вытекает из того, что мы к этому герою постепенно приближаемся, постепенно знакомимся с ним. То есть важно не то, что с ним происходило сначала, а что потом, а важно, как мы, ну или как автор, вот как-то приближает к нему фокус. Вся хронология из этого вытекает.
На самом деле, вот этот самый, казалось бы, запутанный порядок хронологии, оно Лермонтовым подано очень естественно. Выясняется, что он как бы показывает нам, как он сам знакомился с историей Печорина. Таким образом, в повествование вплывает еще очень важная фигура самого повествователя, самого составителя и публикатора этого романа. Сначала он знакомится с Максимом Максимовичем, который представляет Печорина по-своему, и, конечно, из его достаточно простодушного изложения еще невозможно понять, что это за человек, но уже возможно быть заинтригованным им и хотеть с ним познакомиться ближе. Затем герой случайно встречается с самим Печориным, видит его буквально несколько минут и дает достаточно тонкий и точный его портрет, в котором мы понимаем, насколько этот человек противоречив. Ну и затем мы, наконец, читаем дневник Печорина, который предназначен не для большого круга читателей, а только для него самого. Он может быть здесь сам с собой откровенен. Мы приближаемся к его истинным помыслам, и этот герой становится нам понятнее, чем если бы он был нам показан через третье лицо. Наверное, примерно вот в этом и есть смысл такой запутанной композиции.
Сначала мы видим его с точки зрения Максима Максимовича, который, ну, очень грубо говоря, он представляет собой здравый смысл, голос здравого смысла, норму. И с точки зрения нормы он рассматривает некоторую странность, некоторый эксцесс и спрашивает рассказчика, все ли молодые люди сейчас таковы и откуда пошла мода скучать, французы ли ее нам занесли, а тот говорит, нет, англичане, и Максим Максимович говорит, ну, понятно, они же все пьяницы. Это придает некоторую комическую ноту, конечно же, но задает ось координат, от которой мы отсчитываем странность Печорина. И, конечно, в этом всем есть еще такая, ну, было бы анахронизмом сказать, постмодернистская игра, поскольку рассказчик очень наслаждается этой странной структурой своего повествования. Например, он в перерыве между изложением истории Белла в первой части говорит читателю, обращаясь к читателю, что вы, конечно, хотели бы услышать продолжение истории, но я пишу не повесть, а путевые заметки, и не могу заставить штабс-капитана рассказывать, прежде чем он станет рассказывать.
Избавлю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были.
При том, что, заметим, вообще-то герои нашего времени изобилуют описаниями гор.
И надо сказать, что эта же композиция, она запутывает многих читателей. Какая главная претензия после выхода героя нашего времени? Вначале кажется, что главный герой нашего времени – это Максим Максимович. Вот этот добрый старый служака. И этот хорошо. Николай Первый, когда получает первую часть «Героя нашего времени», он в полном восторге, он считает, что вот, наконец, вот этот вот сомнительный поэт образумился и решил нарисовать портрет добропорядочного, честного слуги царю отца солдатам. Когда он добирается до второго тома, он приходит в полнейшее бешенство и пишет жене, что, дескать, Лермонтов не сумел последовать за этим благородным и простым характером, он заменяет его презренными, очень малоинтересными лицами, которые, чем наводить скуку, лучше бы сделали, если бы так и оставались в неизвестности.
Да, и при этом это сослужило Лермонтову дурную службу, потому что взбешенный Николай Первый в этот момент решает участь Лермонтова, который дрался на дуэли и, может быть, прощен, а может быть, отправлен служить куда подальше, на Кавказ. И, прочитав полностью «Героя нашего времени», Николай I пишет «Счастливый путь, господин Лермонтов», да, отправляет его на Кавказ, надеясь, что там он все-таки обрисует этого прекрасного капитана. Как мы понимаем, эта поездка становится роковой. Вообще, когда мы говорим о том, что жизнь подражает искусству, тут встает вопрос о том, насколько Печорин – это сам Лермонтов. Это такая во многом наивная точка зрения, да, не может быть, что герой – это автопортрет автора, хотя бы потому, что да, автору зачем-то нужно изобразить другого человека. Но в этом есть большая доля истины, потому что Печорин, конечно, самый рефлексирующий герой из всей, наверное, прозы своего времени, и те его мысли, особенно его тоска по ушедшему прекрасному времени детства – которая у него рано закончилась, и он рано познал отчаяние и отверженность. Все это корреспондирует со стихами самого Лермонтова, равно как и многие поступки Лермонтова находят отражение в поведении Печорина. Когда Печорин заводит интригу с княжной Мэри просто от скуки, да, буквально наспор с самим собой, пытаясь влюбить ее в себя и преуспевает в этом, это отражение истории Лермонтова с Сушковой, которую он любил, которая его отвергла, а потом он начал крутить с ней примерно такую же интригу. Но важно, что у героя нашего времени есть и болезнь нашего времени, да, это болезнь пресыщения, скука. Важно, что вот на пути этого пресыщения, губя одну жизнь за другой, Печорин постепенно движется к собственному концу и, кажется, уже сам себе безразличен ближе к финалу. Вполне возможно, что история с Белой его надламывает, потому что по хронологии она стоит последней. После этого, через несколько лет, Печорин гибнет в Персии, умирает в Персии, да, куда он неизвестно зачем стремится. Про это тоже есть целая литература, зачем он, собственно, туда поехал.
Он же в Белле говорит, что я поеду в Америку, в Аравию, в Индию, куда-нибудь, вот чтобы...
Да,
чтобы
какой-нибудь буквально на тот свет, да, куда-нибудь поеду. Да, точно так же, как у Достоевского, герои все перед тем, как умереть, желают поехать в Америку, да, и иногда даже заменяют этим словосочетанием собственную гибель. Да, значит, как сейчас говорят, сделать Роскомнадзор, тогда говорили поехать в Америку.
Да, такой эвфемизм того света.
Мне кажется, сквозной сюжет книги – это история предопределения, роковом предопределении. Причем я имею в виду не только последнюю главу, где эта тема ставится прямо, а мне кажется, что даже отношения Печорина с женщинами, они так или иначе объясняются страхом этого предопределения, потому что, как мы помним, мы нагадали смерть от злой жены, и мне кажется, что все его отношения с женщинами так или иначе рефлексирует этот страх.
Да, то есть это буквально песня о Вещем Олеге, да? Да, примешь, да, ты смерть от коня своего,
да, да, да.
Поэтому нужно как-то жену в данном случае избегать.
Если говорить о его, например, отношениях с женщинами, которыми как такой ритмической структурой определяет все действие, в них есть некоторая закономерность, и она состоит в том, что отношения у него однотипные. Он при помощи некоторой манипуляции, как сказали бы мы сегодня, влюбляет в себя женщину, никто не может против него устоять и так далее. И он сам от этого страдает, тоскует, от того, что он все знает наперед, что Мэри не будет спать ночью, будет плакать, увидит ее насквозь, поскольку он проходил это много раз, и он знает этот сюжет, но как бы не может ему не следовать, и сам говорит себе в какой-то момент с тоской: «С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм. Как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимо лицо пятого акта». И этот сюжет, повторяющийся как дурной сон, он нарушается ведь только в одном месте – а именно в Тамане. Единственная девушка, которая его как бы победила, провела, она не осведомлена об его сюжете. Она простая девушка, и она этот сюжет нарушает, и тут он теряется и сдается. И, в общем-то, Тамань – это самая жизнерадостная часть, если вы обратили внимание.
Потому что у него был свой сюжет, собственно.
Мне Тамань кажется самой интересной частью «Героя нашего времени», именно потому, что вот этот сюжет, о котором ты, Варя, говоришь, он сюжет литературный, да, и Печорин – человек светский и человек, хорошо знающий литературу своего времени, он постоянно цитирует то Пушкина, то Гёте, да, то Грибоедова. В этой дикарке видят то Ундину, да, из баллады Жуковского, да, то Миньону из романа Гёте. И ему кажется, что вот сейчас будет такая еще одна оригинальная в литературном духе победа. А замечательно также, что вся эта история рассказана Печориным совсем другим тоном, чем «Княжна Мэри» и «Фаталист». потому что здесь мы видим Печорина ироничного, но ирония эта, по-моему, с большой очевидностью скрывает досаду от того, что все дело так обернулось.
Но при этом это в каком-то смысле очень радостный финал, потому что вот эта дурная бесконечность, предопределенность захода на еще один круг одного и того же литературного сюжета, она нарушается. Жизнь как-то весело вторгается и разбивает литературу. В каком-то смысле и эта структура с прыжками во времени туда-сюда, и эта радостная концовка напоминает мне, например, про фильм «Криминальное чтиво», в котором как бы все уже умерли, все уже отыграли все возможные сюжеты, но в конце концов все равно все живые куда-то уходят в закат под бодрую серф-музыку.
Ну, это, конечно, это же какой-то уже Бондиана начинается, девушка, которая пытается его утопить. То есть она дает ему отпор буквально. Это единственный, на самом деле, кроме перестрелки с Казбичем, очень условный, единственный случай, когда вообще-то мы видим Печорина в каком-то, ну, в каком-то физическом...
Не на коне.
Да, не на коне, а в каком-то прям конфликте, в драке.
Фаталист еще заканчивается дракой с пьяным казаком, он побеждает. Но это тоже вполне действительно остросюжетное приключение. Да, ты упоминаешь Бондиану, и замечательно, что, собственно, в Бондиане упоминается роман «Герой нашего времени». В романе «Из России с любовью» шпионка Татьяна Романова, которой дали задание влюбить в себя Бонда, должна придумать легенду, почему она так сильно его полюбила, и ничего лучше не придумала, чем сказать, что он ей напоминает героя его любимого романа Печорина.
Печорин и его отношения с женщинами, он всегда ищет женщин, как он говорит, немножко бесхарактерных. То есть он...
Их ли это дело? Я точно не люблю женщин с характером,
да.
Их ли это дело?
Да-да-да. То есть он, на самом деле, в каждом герое, и у мужчин, и женщин, в женщинах особенно, находит слабости, и этими слабостями пользуется. Мы, наверное, помним этот прекрасный монолог Печорина про то, как... Он не то чтобы презирает женщин, он их не ненавидит, он их очень любит, но просто он видит, насколько они не идеальные ангелические существа, а живые люди, сотканные из недостатков, слабостей, пороков и так далее, и так далее.
Все, хватит ходить вокруг да около, давайте скажите же прямо, почему в Печорина все влюбляются? А почему это настолько неотразимый персонаж? В чем его... магия.
Потому что он предлагает вступить в токсичные отношения.
Вот.
У меня есть тоже, да, неортодоксальная версия. Простой ответ состоит в том, что Печорин сделал это своей full-time job. Как бы это занятие, которое требует много времени и сил. У многих из нас это немножечко прозвучит как разночинский опломб, возможно. Нету возможности уделять столько времени и сил процессу постепенного соблазнения психологических манипуляций.
Или нам приходится отвлекаться на работу, домашние дела, засолку огурцов.
Печорин сделал это своей профессией, и можно сказать в каком-то смысле, что женщины с благодарностью это воспринимают.
Послушайте, но он же манипулятор, да? Вот весь жизненный опыт подсказывает, что от таких людей надо просто бежать. Вот ты видишь этого человека, ты понимаешь, что сопротивляться ему невозможно, потому что кончится это все очень плохо.
Но кто из нас, когда слушал голос здравого смысла в этой ситуации?
Опыт подсказывал, да, конечно, но история-то актуальна и повторяется из раза в раз в очень разных отношениях. Мы говорили, да, о том, что Печорин не любит женщин с характером, он любит людей... любит женщин бесхарактерных, то есть тех, которые способны ему подчиниться, да, в каком-то смысле он, конечно, выбирает жертву слабее себя. В истории с Беллой это, наверное, наиболее манифестировано. Да, он просто похищает ее как вещь, которая скоро ему наскучит. В истории с княжной Мэри это требует от него больших усилий, но и то он без особого труда делает ее своей принадлежностью, да, в психологическом смысле он полностью получает над ней власть, и единственная женщина, которой это недоступно, да, кроме контрабандистки, это Вера из «Книжной Мэри», которая тоже любит его беззаветно и ради него встревает в скандал, значит, бросает мужа, изменяет мужу и вынуждена уехать. Но она единственная, кто имеет сама над ним какую-то власть, и во многом это потому, что он сам не понимает, за что его такого можно было бы любить, а она его любит совершенно бескорыстно и без каких-либо обязательств.
Если верить Печорину, Вера – единственный человек, который вообще его знает и понимает. И в своем прощальном письме она пишет ему, как раз отвечая на вопрос о том, почему она, хорошо видя все его пороки, тем не менее его любит. «Потому что никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым, «Ни в ком зло не бывает так привлекательно, ничей взор не обещает только блаженство». «Ни в ком зло не бывает так привлекательно» – это мысль, которая нас преследует на протяжении всей книжки. «А никто не умеет так постоянно хотеть быть любимым» – эта мысль нас не посещает особенно. Во-первых, наверное, ему нужна безусловная любовь. Он всеми разочарован, у него есть история травматического детства, которую он, хоть и в манипулятивных целях, рассказывает Мэри, но, вероятно, так оно и есть отчасти. Кроме того, если рассматривать его как социопата и манипулятора, то любому социопату-манипулятору нужна аудитория. Ему одинок. Кто назвал у нас Печорина перверсным нарциссом?
Я назвал.
Ты назвал.
Лев Борина.
По мнению Льва Борина, Печорин – это перверсный нарцисс. Лев, расшифруйте.
Существует такой термин в психологии отношений. Печорин не вполне, конечно, перверсный нарцисс, или, как правильнее говорить, нарциссист, да, потому что перверсный нарциссист годами любит упиваться токсичными отношениями со своей жертвой и очень боится, что она потеряет от него зависимость, и поэтому не выпускает его из объятий. То есть ему не свойственно менять эти отношения с большой скоростью, как это делает Печорин. Но определенные черты такого поведения, да, когда человек хочет восхищения собой, всячески внушает, что он достоин этого восхищения, а восхищающаяся им женщина все время какая-то не такая, да, в Печорине это, безусловно, есть. Есть прекрасный пост в каком-то сообществе, где таким образом разоблачается герой фильма «Москва слезам не верит». Понятно, что это Печорин ему далеко, но вот это в каком-то смысле такая дистиллированная советской реальностью версия Печорина. Еще важно, что вот эта история с Верой остается нам не до конца понятной, и самому Печорину не до конца понятной, потому что Вера – единственная женщина-субъект, да, во всем этом романе, единственная, кто способен поменять игру. Характерно, что критики, современники Лермонтова считали все это не вполне естественным. То есть Белинский считал, что когда Вера начинает вести себя как-то своевольно, это выглядит неестественно. Он не может себе представить, что женщина неподчиненный субъект в этой вселенной этого романа. Даже, наверное, не столько потому, что вообще женщина тогда мало кто рассматривал как субъект, равного с мужчиной, но потому, что Печорин излучает настолько вот эти подавляющие эманации, да, собственной значимости и объективации, что странно, когда находится кто-то, кто этому противостоит, даже пусть и любя Печорина и оставаясь в его власти.
Ты там выразил эту мысль про то, что Вера обладает какой-то особенной властью над Печориным, и мне сразу захотелось поспорить. Мне кажется, что эта власть, она объясняется довольно прозаически, потому что Вера уже замужем. Вот. А все остальные женщины, которых он опасается, они не замужем, он очень сильно боится брака. А Вера, она как бы не представляет для него непосредственной угрозы, и тем самым ее любовь не представляет угрозы.
Но в каком-то смысле это и ей дает свободу действий, потому что, умело ведя интригу, можно не быть так скомпрометированной, как была бы скомпрометирована незамужняя девушка.
Из-за того, что она замужем, она недоступна для Печорина. Вот, я вот думаю, что это важная составляющая. Да, да, причем именно. Заметим, что она же не в первый раз замужем. Когда времена, когда начинался их роман, она была замужем с другим человеком, как мы узнаем из сюжета. И Печорин не воспользовался, скажем, ее периодом ее вдовства и не появился в своей жизни в этот момент, когда он мог, и ничто бы не мешало.
Возвращаясь к теме, зачем женщинам эти отношения, мне кажется, это тоже сюжет про предопределение и рок. То есть это страсть, которую они встречают как некое определяющее событие в их жизни, и этому можно только подчиниться. У меня вот тоже была выписана цитата, правда, естественно, не из героя нашего времени, а из Петрушевской. «Где, когда и как постигает человека страсть, он не замечает и затем не способен себя контролировать, судить, вникать в последствия, а радостно подчиняется, наконец, найдя свой путь, каким бы он ни был».
Очень удобно жить в такой романтической картине мира, когда вот тебя посетила страсть, как вспышка, как удар молнии, вот, и с этим ничего невозможно поделать. Но если мы посмотрим на то, что делает Печорин, то с его точки зрения это совершенно не удар. Он к этому удару молнии он психологически очень тонко ведет. Даже Белла, которая, казалось бы, вот уж прям пример какой-то полнейшей объективации, вещь, которую положили на коня и привезли, даже с ней он крутит ею, манипулирует ею как хочет, вот как Лев писал в статье, пример ярчайший пример виктим-блейминга. Зачем ты меня мучаешь? Ты, Белла, меня мучаешь тем, что ты не, так сказать, отзываешься на мою любовь. Ты причиняешь мне страдания. Я сейчас уеду и погибну. Такие тонкие психологические штучки.
Причем, скорее всего, интуитивные, да?
Да, вряд ли он прочитал какой-то учебник по пикапу или там 100 советов, как подчинить себе женскую волю. Нет, это абсолютно органичная такая игра, которая и создает, видимо, в какой-то момент в девушке ощущение того, что хряснула молния. Угу. И...
Я хотела, однако, заметить, что инициативу в отношениях с Печорным Белла проявил первый. Все началось с того, что она спела ему комплимент, и он нравился ей первоначально. Другое дело, что она бы, возможно, не хотела с ним становиться его женой. И это была история насилия. Но даже и после этого она говорила Максиму Максимовичу, что если Печорин холодел ко мне, так я и сама домой иду. Я не раба его, я княжеская дочь. Она подчиняется, конечно, некоторому насилию. Может быть, дело в том, что она человек с другим менталитетом, о чем можно будет поговорить.
Но здесь мы переходим к еще одной важной теме, что Белла, конечно, в контексте романа это такой другой или другая с большой буквы «Д». Человек уже другой цивилизации, в декорациях которой разыгрывается действие героя нашего времени. Колониальный роман. Можем ли мы говорить о том, что герой нашего времени относится к этой категории? Что такое вообще колониальный роман? Какие у него отличительные черты?
Мы и можем, и не можем говорить, что это колониальный роман, потому что, в принципе, колониальные романы именно все строятся на тех или иных отношениях с другими. Либо эти отношения сугубо захватнические, либо это, наоборот, попытка понять другую сторону, да, и даже в пределе перейти, да, на эту сторону и встать против собственной цивилизации. Ни того, ни другого ни Печорин, ни Максим Максимович не делают. Да? Максим Максимович, конечно, с точки зрения современного человека совершеннейший шовинист, да, он рассуждает, что ужасные бестии эти азиаты, какие азиаты. Да, слово «татары», которое тогда собирательно применяли ко всем народам, более-менее отличавшихся от славян, тоже там постоянно фигурирует.
Да, послушайте, но при всей его этой шовинистичности, на самом деле, он и является посредником, он является некоторым порталом, через который рассказчик и Печорин, и все остальные сообщаются с этим миром коренных народностей.
Да, он знает языки, он водит какое-то даже куначество с этими людьми, но понятно, что его позиция – это позиция белого колонизатора.
Но позиция, в которой есть и черты восхищения, в том числе, когда он говорит, что надоели нам эти головорезы, нынче, слава богу, смирные, а бывало на 100 шагов отойдешь, завал, уже где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит, чуть зазевался того и гляди, либо аркан на шее, либо пуля в затылке, а молодцы. Интересный, кстати, вопрос, а вот когда он слушает разговор Азамата с Казбичем, которые обсуждают коня, и пересказывает этот разговор. Он пересказывает его по-русски, но явно они говорят не на русском языке, и он прекрасно его понимает.
Для национальной литературы, а романтизм во многом порожден национализмом в европейском понимании XIX века, необходима какая-то своя экзотика. Да, хорошо, англичанам, у них большие колонии по всему миру. Что у России? У России существует Кавказ на юге, условно существует, да, с какими-то другими стилистическими импликациями, Запорожье и Малороссия.
У России существует Сибирь.
Да, существует Сибирь, которая не ассоциируется с романтическими приключениями. Да, у Сибири есть собственный топос, да, это место, куда ссылают на вечное поселение. И есть, например, Север, который выглядит даже в этой системе экзотических мест странно. То есть, например, Эда Баратынского – это произведение очень нехарактерное. И Кавказ, конечно, это наиболее естественный полигон для развития вот всей этой экзотической романтической линии. Поэтому мы и читаем с удивлением у Максима Максимовича, так называемого старого кавказца, вдруг какие-то, да, цветистые монологи, которые он пересказывает.
Про Максима Максимовича, который перенимает чужую риторику, в романе говорится: «Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить. Не знаю, достойно порицания или похвалы это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла, который прощает зло везде, где видит его необходимость или невозможность его уничтожения». Помимо того, что Максим Максимович говорит цветастым языком вот этих дикарей, а Печорин считает лучшим комплиментом, если ему скажут, что он скачет на лошади, как черкес, они, конечно, ужасно романтизируют этих дикарей, с которыми имеют дело, они одновременно с поразительным, в общем-то, хладнокровием воспринимают разные их привычки. Например, Максим Максимович, не одобряющий поведение Печорина, который умыкает Беллу, тем не менее, вполне трезво рассуждает, что все равно ее уже не возвратить, потому что отец ее зарежет или продаст. А по понятиям их, она уже Печорину жена. Не моргнув глазом своего кунака Казбича, между прочим, гренадеру велит подстрелить на всякий случай от греха. Он еще ничего там не сделал дурного, в принципе, хотя и собирался. О том, что колонизатор перенимает черты колонизируемого народа, есть огромная литература. Ну, в Британии, понятное дело, например, Сомерсет Моэм. И о том, что иногда даже вот эта вот дикость, она проникает, размачивает крахмальный воротничок колонизатора и как-то его губит.
В каком-то смысле Киплинг про это, да, но у Лермонтова все-таки нету вот этой киплинговской жестокости, да, по отношению к покоряемым пространствам. Там, безусловно, есть вот эта самая диффузия нравов друг в друге, но мы все равно замечаем, что какие-то черты типичного колониального, в том числе литературного колониального подхода, есть в герое нашего времени. К примеру, там есть такая колониальная метрополия, да, это Пятигорск, и есть далекий фронтир, это вот та крепость, в которой происходит действие Беллы. Там есть с очевидностью пренебрежение к дикарям, которые там ничего не знают, не умеют, и им все равно лишь бы горы были видны, это значит все хорошо. И в то же время завороженность их и там, красотой Беллы, и даже ее первоначальной строптивостью. Похоже, проецируем вот эту историю с женщинами, отношения взаимозависимости покоряющего и покоряемого, они сказываются и вот в этом колониальном подтексте героя нашего времени.
Критическую, подчеркнуто колониальную позицию занимают Максим Максимович и автор-рассказчик, но я не припомню, чтобы что-то подобное говорил сам Печорин, потому что, по-моему, он уже абсолютный кавказец. То есть он не зря как бы ему говорят, что он похож там на кабардинца, когда он скачет на лошади, или в Пятигорске, не помню, его два раза принимают за черкеса. Первый раз, когда он проходил мимо книжной мэрии, а второй раз под ее окном. Вот. То есть он, в принципе, уже абсолютно идентифицирует себя.
Ну, для Печорина это, конечно, маскарад, его тщательно подогнанный черкесский костюм. Тем не менее, можно подумать, что он в каком-то смысле окавказился, то есть он использует к своей выгоде некоторые нормы, которые он видит. А дикий вот этот колонизируемый народ, он же тоже объективируется. И это интересная параллель, потому что Печорин в принципе говорит о женщинах как о лошадях. Это довольно регулярно повторяющееся сравнение.
Важна порода.
Что у женщины важна порода, что у женщины важна походка. Он спрашивает у Грушницкого, хороши ли зубы у Мэри, потому что это очень важно. Но только в случае с Беллой он буквально меняет ее на лошадь. Но только в этой культуре лошадь очень высоко, гораздо больше значит. То есть это в каком-то смысле даже менее оскорбительно, я бы сказала.
Это очень хорошая цитата про то, что русские готовы простить то зло, в котором видят необходимость или неизбежность его уничтожения. Надо понимать, конечно, что это тоже колониальный взгляд. Это взгляд колонизатора на самого себя, рефлексия над самим собой. То есть русским кажется в этом контексте, что они готовы адаптироваться к местным порядкам, что они относятся с пониманием и некоторым милосердием к тому, каковы нравы вот этого экзотического другого. На самом деле все было, конечно, не так однозначно. Мы не слышим мнения как Казбича Азамата или князя отца Беллы по этому поводу. Но, конечно, я тут абсолютно согласен со Львом, тут совершенно отсутствует вот эта тотальная жестокость или расчеловечивание вот этого экзотического другого, которое, если не в литературе, то в истории мы встречаем там у американских индейцев или у австралийских аборигенов или еще у каких-то покоряемых народов, которые буквально не считаются за людей. Почему Кавказ, это понятно, потому что это горячая точка, это почему не Сибирь и не Север, потому что здесь разыгрывается самая главная историческая драма в этот момент, и потому что эта горячая точка становится декорацией для проявления самых ярких и возвышенных и благородных страстей, для такой героической реализации человеческого характера, которому действительно скучно, как Печорин говорит, скучно в столичной жизни, скучно в высшем свете, скучно с науками, скучно с женщинами. И вот, пожалуйста, вот он, Кавказ. В некотором роде это когда мы задаем себе вопрос, а зачем тут описание, ответ дается буквально в Белле, в одном из продолжительных описаний. Рассказчик в какой-то момент, когда они поднимаются на эту Гуд-гору, когда он говорит, что, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся детьми, все приобретенное отпадает от души, и она делается вновь такую, какой была некогда и верно будет когда-нибудь опять. То есть эта история не только про покорение другого, ну или и про возвращение к себе в каком-то смысле. Кавказ дает рассказчику, герою Печорину Максиму Максимовичу возможность стать самими собой.
Да, и точно так же циник Печорин разделяет вот это поэтическое восхищение Кавказом с рассказчиком и произносит это знаменитое сравнение, что воздух здесь чист, как поцелуй ребенка. Да, для него это тоже возможность вдруг снять с себя все маски, которые он сам себе навязал.
Да, и, возможно, возвращаясь к нашей предыдущей теме, вот это ощущение какой-то чистоты и детскости, которая есть все равно за всеми этими манипуляциями и токсичностью, и заставляет в каком-то смысле нас и всех вокруг так трепетно относиться к этому герою. Герой нашего времени Михаила Лермонтова. В студии были Варвара Бабицкая, Полина Рыжова, Лев Оборин, Юрий Сапрыкин. Это проект «Полка». До следующих встреч.